«При чем здесь обсерватория?» Костлявый ареодезист совсем рассердился. «Старая база находится в 11 километрах к югу от теплого Сырта». «Подождите, подождите!» — закричал Ливанов. «Имеется в виду старая база, расположенная на отметке 211 в 3 километрах к западу от обсерватории». «А, — сказал костлявый ареодезист, — так вы имеете в виду серые развалины, остатки первого поселения. Кажется, там пытался обосноваться Нортон». «Нортон высадился в 300 километрах к югу отсюда! — закричал кто-то. Поднялся шум. «Тише, тише!» — сказал Лямин и похлопал ладонью по столу. «Прекратите споры. Нам надо выяснить, кто знает что-нибудь о старой базе или о серых развалинах, как угодно, одним словом, о высоте с отметкой 211». Все молчали. Ходить на развалины старых поселений никто не любил, да и некогда было. «Одним словом, никто не знает», — сказал Лямин. «И плана нет». «Могу дать справку», — сказал секретарь директора, он же зам по научной части, он же архивариус. «С этой старой базы вообще какая-то чепуха получается. На отчетных кроках Нортона эта база не отмечена. Потом она появляется на отметке 211, а 2 года спустя на докладной записке Вильяминова, просившего разрешения исследовать развалины старой базы, тогдашний начальник экспедиции Юрковский собственноручно начертать соизволил». Секретарь поднял над головой пожелтевший листок бумаги. «Ничего не понял? Учитесь правильно читать карту. Отметка не 211, а 205. Разрешаю. Юрковский». Все удивленно засмеялись. «Разрешите предложение», — тихо сказал Рыбкин. Все посмотрели на него. «Можно сейчас же отправиться на отметку 211 и снять кроки старой базы». «И то правильно», — сказал Лямин. «У кого есть время, поезжайте. Старшим назначается товарищ Ливанов. Совещание возобновим в 11 часов». От теплого Сырта до старой базы по прямой было около 6 километров. Отправились туда на 2 песчаных танках. Желающих оказалось много, больше, чем участников совещания. И Наташа решила ехать на своем краулере. Танки с ревом и скрежетом покатились к окраине Сырта. Чтобы не попасть в пыль, Наташа пустила краулер в обход. Поравнявшись с центральной метеобашней, она вдруг увидела Рыбкина. Маленький следопыт шел привычным быстрым шагом, положив руки на свой длинный карабин, висевший на шее. Наташа затормозила. «Феликс!» — крикнула она. «Куда вы?» Он остановился и подошел к краулеру. «Я решил идти пешком», — сказал он, спокойно глядя на нее снизу вверх. «Мне не хватило места». «Садитесь», — сказала Наташа. Она неожиданно почувствовала себя с Феликсом свободно, совсем не так, как по вечерам в обсерватории. Феликс легко поднялся на сиденье рядом с нею, снял с шеи карабин и поставил между колен. Краулер тронулся. «Я очень испугалась вчера вечером, когда вы ушли один», — призналась Наташа. «Сергей вас быстро догнал?» «Сергей?» — он посмотрел на нее. «Да, да, довольно быстро. Это была удачная мысль». Они помолчали. В полукилометре слева шли танки, оставляя за собой над пустыней плотную неподвижную стену пыли. «Интересное было совещание, правда?» — сказала Наташа. «Очень интересное», — сказал Рыбкин. «И что-то странное получается со старой базой». «Я там бывала с ребятами», — сказала Наташа, — «еще когда строили нашу обсерваторию. Ничего особенного. Цементные плиты, все растрескалось, проросло с аксаулом. Вы тоже думаете, что пиявки вылезают оттуда?» «Уверен», — сказал Рыбкин. «Там огромное гнездо пиявок, Наташа. Там под холмом огромная каверна. И она, наверное, имеет сообщение с другими пустотами под почвой. Хотя я этих ходов не нашел». Наташа с ужасом на него посмотрела. Краулер вильнул. Справа из-за барханов открылась обсерватория. На наблюдательной площадке стоял длинный, как жердь, Матти и махал рукой. Феликс вежливо помахал в ответ. Купола и здания теплого Сырта скрылись за близким горизонтом. «Неужели вы их не боитесь?» — спросила Наташа. «Боюсь», — сказал Феликс. «Иногда, Наташа, просто до тошноты страшно бывает. Вы бы посмотрели, какие у них пасти. Только они еще более трусливы. Знаете что, Феликс?» — сказала Наташа, глядя прямо перед собой. «Мать говорит, что вы странный человек. Я тоже думаю, что вы очень странный человек». Феликс засмеялся. «Вы мне льстите», — сказал он. «Вам, конечно, кажется странным, что я всегда прихожу к вам на обсерваторию поздним вечером только для того, чтобы выпить кофе. Но я не могу приходить днем. Днем я занят. Да и вечером я почти всегда занят. А когда у меня бывает свободное время, я прихожу к вам». Наташа почувствовала, что начинает краснеть. Но краулер был уже у подножия плоского холма, того самого, который изображался на ареографических картах и скривленным овалом с отметкой 211. На вершине холма среди неровных серых глыб уже копошились люди. Наташа поставила краулер подальше от песчаных танков и выключила двигатель. Феликс стоял внизу, серьезно глядя на нее и протянув руку. «Не надо, спасибо», — пробормотала Наташа, но на руку все-таки оперлась. Они пошли среди развалин старой базы. Странные это были развалины. По ним никак нельзя было понять, каков первоначальный вид или хотя бы план сооружения. Проломленные купола на шестигранных основаниях, обвалившиеся галереи, штабеля растрескавшихся цементных блоков — все это густо поросло марсианской колючкой и потонуло в пыли и в песке. Кое-где под серыми сводами зияли темные провалы. Некоторые из них вели куда-то в глубокий, непроглядный мрак. Над развалинами стоял гомон голосов. «Еще одна каверна! Тут никакого цемента не хватит! Что за идиотская планировка? А что выходить от старой базы? Колючек-то, колючек, как на солончаке! Вилли, не лезьте туда! Там пусто, никого нет! Товарищи, начинайте же съемку, в конце концов! Доброе утро, Володя! Давно уже начали! Смотрите, а здесь следы ботинок! Да, кто-то здесь бывает! Вон еще! Следопыты, наверное!» Наташа посмотрела на Феликса. Феликс кивнул. «Это я», — сказал он. Он вдруг остановился, присел на корточки и стал что-то разглядывать. «Вот», — сказал он, — «посмотрите, Наташ». Наташа наклонилась. Из трещины в цементе свисал толстый стебель колючки с крошечным цветком на конце. «Какая прелесть!» — сказала она. «А я и не знала, что колючка цветет. Красиво как! Красное с синим!» «Колючка дает цветок очень редко», — медленно сказал Феликс. «Известно, что она цветет раз в 5 марсианских лет». «Нам повезло», — сказала Наташа. «Каждый раз, когда цветок осыпается, на его месте выступает новый побег, а там, где был цветок, остается блестящее колечко. Такое вот, видите?» «Интересно», — сказала Наташа. «Значит, можно подсчитать, сколько колючки лет. Раз, два, три, четыре». Она остановилась и посмотрела на Феликса. «Тут 8 ободков», — сказала она неуверенно. «Да», — сказал Феликс, — «8. Цветок 9. Этой трещине в цементе 80 земных лет». «Не понимаю», — сказала Наташа, и вдруг поняла. «Значит, это не наша база?» — сказала она шепотом. «Не наша», — сказал Феликс и выпрямился. «Вы об этом знали?» — сказала Наташа. «Да, мы об этом знаем», — сказал Феликс. «Это здание строили не люди. Это не цемент. Это не просто холм. И пиявки не зря нападают на двуногих, прямо стоящих». Наташа несколько секунд глядела на него, а затем повернулась и закричала во весь голос. «Товарищи, сюда, скорее! Все сюда! Смотрите! Смотрите, что здесь есть! Сюда!» Кабинет директора системы «Теплый сырт» был набит до отказа. Директор вытирал лысину платком и ошалело мотал головой. Ореолог Ливанов, утратив сдержанность и корректность, орал, надсаживаясь, стараясь перекрыть шум. «Это просто уму непостижимо! Теплый сырт существует 6 лет! За 6 лет не разобрались, что здесь наше и что не наше! Никому и в голову не пришло поинтересоваться старой базой! «А что там интересоваться?» — кричал Азизбеков. «Я 20 раз проезжал мимо. Развалины как развалины. Разве мало развалин оставили после себя первопоселенцы? А я там был 2 года назад. Смотрю, валяется ржавая гусеница от краулера. Посмотрел и поехал дальше. А сейчас она там валяется? Да что там говорить? Посередине базы стоит с незапамятных времен тригонометрический знак. Тоже, может быть, марсиане ставили?» «Следопыты просто опозорились! Срам на них смотреть! Но почему? Это же они и открыли!» Начальник группы следопытов Апанасенко, прибывший всего несколько минут назад, огромный, широкий, ухмыляющийся, обмахивался сложенной картой и что-то говорил директору. Директор мотал головой. К столу пробирался, наступая всем на ноги, Пучко. Борода у него была взъерошенная, очки он держал высоко над головой. «Потому что в системе творится тихий бедлам!» — фальцетом закричал он. «Скоро ко мне будут приходить марсиане и просить, чтобы я им починил танк или там краулер, и я им буду чинить! У меня уже были случаи, когда приходят незнакомые люди и просят починить, потому что я вижу, по городу ходят какие-то неизвестные люди. Я не знаю, откуда они приходят, и я не знаю, куда они уходят. А может быть, они приходят со старой базы и уходят на старую базу». Шум в кабинете внезапно затих. «Может быть, вы хотите пример? Пожалуйста. Один такой гражданин сидит здесь с нами с утра. Я о вас говорю, товарищ!» Пучко ткнул очками в сторону Феликса Рыбкина. Кабинет взорвался хохотом. Апанасенко сказал гулким басом: «Ну-ну, Захар, это же мой Рыбкин!» Феликс покачал головой, почесал в затылке и искоса поглядел на Наташу.
«Ну и что же, что Рыбкин?» — закричал Пучко. «А я откуда знаю, что он Рыбкин? Вот я и говорю, нужно, чтобы всех знали!» Он махнул рукой и полез на свое место.
Директор встал и громко постучал карандашом по столу. «Хватит, хватит, товарищи!» — строго сказал он. «Повеселились и хватит. Открытие, которое сделали следопыты, представляет огромный интерес. Но мы собрались не для этого. Схема старой базы у нас теперь есть. Облаву начнем через 3 дня. Приказ на облаву будет отдан сегодня вечером. Предварительно сообщаю, что начальником группы облавы назначается Апанасенко, его заместителем — Ливанов. А теперь прошу всех, кроме моих заместителей, покинуть кабинет и разойтись по рабочим местам». В кабинете была только одна дверь в коридор, и кабинет пустел медленно. В дверях вдруг образовалась пробка.
«Радиограмма директору!» — закричал кто-то.
«Передайте по рукам!» Сложенный листок бумаги поплыл над головами. Директор, споривший о чем-то с Апанасенко, взял и развернул его. Наташа увидела, как он побледнел, а потом покраснел.